Возвращаемся в студию Громадского радио. Продолжаем программу «Киев-Донбасс». У микрофона Наталья Соколенко и Алексей Бурлаков. За звукорежиссерским пультом Вячеслав Киришун и редактор программы Михаил Кукин. 13 часов 7 минут на наших часах. Если вдруг вы решили их сверить, правильное время 13.07. И мы переходим к следующей теме нашего разговора, к следующему интересному гостю. И его представит, ее точнее, представит Наталья Соколенко.
У нас в гостях Юлия Кириченко, руководитель направления конституционного права Центра политико-правовых реформ. Это такая должность как бы ежедневная. А есть еще одна ипостась, которая выступает Юля, причем впервые в истории Украины. Юлия Кириченко будет представить народных депутатов в Конституционном суде по очень такому резонансному вопросу. Конституционный суд начинает рассмотрение обращения народных депутатов в Конституционный суд, в котором просит разобраться, соответствует ли основному закону теперешний закон о всеукраинском референдуме, который был принят, я бы так сказала, что это скандальный закон, который был принят во времена Виктора Януковича и, собственно говоря, в угоду лишь одному человеку, тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу. Юлия, разделяете ли вы мое такое определение по поводу скандального закона и по поводу того, что этот закон был принят именно для одного человека, для Виктора Януковича?
Спасибо за приглашение и возможность рассказать. Да, мы его называем даже не законом, а псевдозаконом. В ноябре 2012 года, в последний день, тогда выходит пятого созыва парламента, за 5 минут, когда спикер, тогда Литвин вышел, Литвин вышел из зала заседаний.
Адам Иванович, чтобы не позориться, да?
Ну да, тогда была такая практика, он выходил, видимо, больше совести имеет. Адам Иванович Мартынюк за 5 минут принял закон про всеукраинский референдум. В целом.
Думаю, стоит нагадать тем, кто уже забыл, что Мартынюк был представителем коммунистической партии Украины, которая сейчас запрещена в Украине.
Да, да, так и есть. Почему мы его называем псевдозаконом? Не поднимается язык его назвать законом, когда в зале очень мало депутатов, когда в законе появляются положения, которые сам парламент сказал, что они неконституционные. И когда только успели среагировать 5 народных депутатов и стали говорить, что это не конституционно, что это переворот, все равно закон объявляется, что он принятый.
Какие признаки того, что закон, собственно говоря, являлся переворотом? У меня просьба так объяснить, чтобы наши слушатели поняли, что именно нарушались, какие права наши как граждан, как избирателей, не только граждан, может, еще какие-то права чьи-то нарушались?
Там целый комплекс проблем. Начну с основной. Основной, я бы сказала, что этот закон был принят даже не в интересах одного человека, а на сегодня, учитывая события, которые происходят, в интересах одного государства, нашего хорошего соседа.
А можно я вас на этой нотке, вы запомните следующую мысль? А не мог ли этот закон вот еще тогда катализировать процессы сепаратизма? То есть если бы он был задействован в полной мере?
Это был другой вариант. Я бы не говорила, что он бы катализировал процессы сепаратизма. Это был другой вариант, который был направлен на развал Украины. Потому что тут не через вот такие сепаратизм, да, а вроде бы таким законным путем. Почему я об этом говорю? Этот закон позволяет в один момент принять новую конституцию Украины. И главный тут вопрос в чем? Неизвестно, где она берется. С этим законом можно на всеукраинский референдум вынести новую конституцию, новую редакцию конституции. Это можно говорить все одно и то же. Нету вопросов, где она берется, кто ее пишет, где она, в Украине взялась. Дальше, независимо, сколько людей придет, возьмет участие в голосовании, большинством от тех, что пришли, мы получаем сразу новую конституцию. Причем в этом же законе писалось, что решение вступает моментально с момента, когда председатель центральной исполнительной комиссии огласит результаты референдума.
Пришло 10 человек, 7 из них за новую конституцию, но на тот момент написано, например, для Виктора Януковича.
На коленке.
Ну, там, с пунктом о передаче, например, власти по наследству. Мы так шутили тогда в 2012 году, что можно было написать все, что угодно. Юлия, и этот закон до сих пор находится в законодательном таком поле Украины, то есть он действителен.
О, это ужас для нас. Мы были уверены, что когда прошли парламентские выборы после революции, это первым будет после возвращения редакции Конституции 2004 года, вторым шагом, скажем, там первым, вторым будет парламента то, что он отменит этот закон. А этого не произошло. Это не прошло и после новых выборов. И мы, честно, в таком шоке немножко. Почему это не происходит?
Подождите,
недооценивать
то есть мы
невозможно.
Должны были принять, а потом его отменить заново?
Ну, парламент, конечно, если он видит такие несоответствия, он может...
Не принять сначала, зачем
отменять? Нет, скасуваты.
Ну да.
А или принять новую редакцию. Я хочу сказать, что новая редакция в парламенте есть, написанная независимыми конституционалистами. Мы создали рабочую группу, когда увидели, что никто не берется из политических сил за это. Мы ее создали. Председателем у нас был Владимир Шаповал, лучший конституционалист, глава Центральной избирательной кампании, и практику очень хорошо знает. Очень был сильный состав. Юрий Ключковский, Евгений Радченко, Светлана Кайнанчук, я входила, Денис Коврижинко от международной организации IFES. Мы даже написали эту новую редакцию. Она уже есть. Если парламент мог бы сказать, что мы не хотим просто там ликвидировать этот закон.
Вакуума, да? Чтобы вакуума. Не обвинили,
хотя,
что нет.
Знаете как? Тут лучше вакуум, чем такой закон.
И у нас чтобы не было как с прокуратурой, знаете... сейчас. То есть как переходного положения не было. Вот как с прокуратурой вот буквально на днях, да? То есть переходного положения не было. Точно так же и с Конституцией, чтобы не было такого. Правильно я понял?
Ну, можно сказать так и нет про переходное положение. Лучше, конечно, сразу принять новую редакцию и дать народу такой демократический механизм, решать какие-то вопросы на референдуме. Конечно, лучше. Но если мы видим такую неконституционность... Вот я напомню или еще раз разъясню. То есть этот закон устанавливает другой порядок изменения Конституции, чем есть в самой Конституции. То есть фактически можно там в один шаг убрать парламент и принять изменения в Конституцию или вообще новую Конституцию.
Кому
и он
можно?
Существует. Это якобы на референдуме делается, да, на референдуме. Но основной тут нюанс в том, что референдум, который там прописан, он нечестный. Нельзя честно посчитать голоса. Почему? Я вот пару моментов скажу. Первое, что я скажу, это предмет референдума. Закон не содержит определенные требования к вопросу. И тут мне очень повезло, что вы сегодня меня пригласили. 25 лет назад, ровно сегодня, 17 марта, был единственный в истории референдум в Советском Союзе. 91 год. Я вам немножко вот нагадаю, я уже
напомню. Да?
Напомню. Спасибо. Я вам напомню, что в 91 году, 17 марта, в Украине люди 70% проголосовало за то, что мы будем в составе Союза. И ровно же в этот год, 1 декабря, мы 90% голосуем за то, что мы хотим быть независимыми. Мы утверждаем акт про государственную независимость. Почему это произошло? Я вам зачитаю вопрос, который стоял 17 марта, ровно 25 лет назад. Українською він стояв. Чи вважаєте ви за необхідність збереження Союзу Радянських Соціалістичних Республік? Це головне. Але далі. Як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, у яких будуть повною мірою гарантуватися права і свободи людини будь-якої національності? От ви би змогли проголосувати проти, щоб права всіх були гарантовані? Очевидно, ні. Люди читають вторую частину і говорять «да». Фактически они отвечают на вопрос, что мы не хотим быть независимыми. Вот что такое отсутствие требований к вопросам. Это мы имеем сегодня. То есть сегодня мы можем провести такой референдум. Почему он еще возможен?
Вот так вот можно было написать. Хотите ли вы жить счастливо, иметь много денег, быть богатыми и здоровыми, и чтобы президентом после Виктора Федоровича Януковича стал Виктор Викторович, или Александр Викторович Янукович? Ну кто же скажет, что он не хочет быть богатым и здоровым? Понятно, что,
нет,
что
да. Нет, или вот так, например. Вы за то, чтобы принять новую конституцию, в условиях, когда вы будете здоровы, богаты, и ваши дети там имеют очень много там возможностей
и равноправия. Если я скажу нет, то здоровым, богатым не буду, а вот по конституции новый прим. Хорошо, все-таки что сейчас происходит?
Что происходит сейчас? В конечном итоге мы очень такими усилиями общественности, что мне очень как бы странно, что только общественности добились этого вопроса рассмотрения в Конституционном суде. Ну, скажу, что не общественности, слава богу, новый парламент, что сделал, сразу в первый день взял наше обращение в Конституционный суд, 57 депутатов его подписали и внесли. Я скажу слушателям, что мы с вами не можем этого сделать, у нас нет такого права. Такое право есть у не меньше 45 народных депутатов. Поэтому до этого мы не могли даже пойти в Конституционный суд. Слава богу, такие депутаты нашлись. Представителями там есть Оксана Сыроид и Светлана Залищук, и я. Они были вот инициаторами сбора этих подписей. Спасибо им большое, что мы дошли в Конституционный суд. И дальше что происходит? Это произошло 1 декабря 2014 года. И до сих пор нету рассмотрения. Хотя, вот смотрите, там обращаются президенты, за 2 дня рассматривают.
В субботу выходят на работу судьи Конституционного суда. А референдум, то есть что получается, что власти не хочется расставаться с таким инструментом, который был написан для авторитарного руководителя, или тут какой-то другой страх? Что происходит? Почему затягивали настолько?
Ну, если это так, то я не вижу тогда разницы между сегодняшним президентом и тот, который у нас убежал.
Но, тем не менее, слушания должны начаться на следующей неделе, так?
Слава богу, наконец-то, да, пришло к нам письмо с Конституционного суда, что 24-го начинается рассмотрение этого дела. И мы надеемся, что сможем в Конституционном суде наконец-то добиться, что его будет признано неконституционным, и тогда, само собой, он становится недействующим.
И парламент должен принять новый закон, да?
Да, за парламентом будет, ему уже некуда, слава богу,
слово
будет деваться.
Референдум, вот, кстати, еще одна круглая, ну, не круглая дата, печальная дата. 2 года назад состоялся так называемый референдум в Крыму под дулами.
16 марта,
практически 2 года назад, под дулами российских автоматов. И как-то вот этот термин, он очень, российская пропаганда его пытается популяризировать сильно. Но, тем не менее, если вот открыть элементарно Википедию и посмотреть историю референдумов, то за референдумами очень часто такой негативный шлейф. Ну, допустим, Гитлер проводил референдум в Австрии с вопросом, хотите ли вы присоединиться к Германии. Там явка была такая, 98% пришло на референдум, что в принципе невозможно, да, ну есть люди, которые больны, там, ну не в настроении, за границей Австрии в тот момент находились. Тем не менее, гитлеровская власть показала явку 98%, из них 99% за. Вот новый закон, который разработан, насколько он, ну при условии, что он будет принят в Верховном Совете, без Верховной Ради Украины, без каких-нибудь извращений, прямо скажем, которые часто случаются в нашем парламенте над хорошими законами. Насколько он гарантирует проведение именно честного референдума в Украине?
Ну, я скажу, что в Европе разработаны 2 таких документа, которые стандарты сформулировали для референдумов. Это было произведено именно после анализа вот таких манипулятивных референдумов. Потому что если власть ограничивает свободу слова, при этом выписывают так процедуру, что мы не можем посчитать действительно независимые субъекты, сколько пришло людей, сколько ли действительно там сказало «да» или «нет», то фактически это инструмент власти, который может написать все, что хочет. И были разработаны такие стандарты. Это кодекс належної практики щодо проведення референдумов в ПАРЕ. И есть отдельный по конституционным референдумам. То вот этот закон, который подготовленный нами, он полностью соответствует этим стандартам. Поэтому мы уверены, что это лучшие практики, которые разработаны на сегодня. В чем там основные моменты? Четко выписаны требования к вопросу. Обеспечен баланс людей, которые контролируют процесс, те, которые за и против. На референдуме
вопроса референдума,
да,
так?
Тут немножко не надо с выборами, многие путают, что там политические силы, давать им разную, одинаковое представительство. Тут надо давать одинаковое представительство тем, которые за, и тем, которые против. И они друг друга контролируют, не дают возможность фальсифицировать результаты голосования. Это должно быть и в комиссиях, которые считают голоса.
Нужно тогда посчитать, кто именно за отделить эту функцию, кто именно против отделить эту функцию.
Да, там предусматриваются процедуры, когда люди, которые, субъекты, которые собираются участвовать в референдуме, регистрируются, они за или против. В соответствии с этим они имеют право вести агитацию, и в соответствии с этим они получают возможность быть представленных в комиссиях и так далее.
А имеют право они вести агитацию по ответу, для ответа на референдуме или для «придите на референдум», то есть... С каким посылом?
Спасибо, что вы задали этот вопрос, потому что вот сегодняшний закон не разграничает два понятия – агитация и информация, информирование населения. Вот то, что вы говорите, придите, это функция государства. Государство должно обеспечить всех засобах массовой информации время, да, когда мы расскажем, что планируется такой референдум, что важно в нем взять участие, что решается без агитации, просто дать информацию населению. Да? Можно убрать информацию, и тогда никто в целом не узнает. Если ее подавать через агитацию, то она немножко всегда, вы знаете, будет окрашена так,
цвете,
что
да.
Да, в каком-то цвете. Это не информация. Вот ваш вопрос второй, придите, это...
Информация. Функция государства.
Это функция государства.
А агитация да или нет, это партии могут вести такую рекламу?
Да, конечно. Программу. Это непосредственно за вопрос референдума.
То есть это не запрещено?
Нет, конечно, не запрещено. Просто там есть квоты, да, одинаково дается время, как на выборах.
В эфире,
которые, да? В эфире. Кто за, кто против.
Для этого их должно быть одинаковое количество или нет?
Не одинаково. Может так случиться в обществе, вы никогда не скажете, что, действительно, в обществе больше сил, которые за, чем против.
Я вот именно, да, про общественные организации
и партии. Но по времени должно быть дано времени одинаково. Просто тогда те силы, которые за... вопрос. У них будет, каждого чуть меньше времени рассказать, что они за. А если там, допустим, только одна сила против, у нее будет больше времени рассказать,
и
почему она против.
Тут мы опять возвращаемся к манипуляциям, к переходу с одной на другую сторону, но вопрос на самом
почему? Деле... Почему? Что ты имеешь в виду?
Те, кто скажут, что они за, возьмут время, которое необходимо для эфира, именно тем, кто за, потом скажут, что против, или в своей рекламе могут там психологическими манипуляциями
ход.
И так далее, могут об этом говорить.
Нет, есть такой нюанс, но на самом деле это очень сильно видно. И есть определенные санкции за это. Их можно снять с регистрации в ЦВК как за. И тогда они вообще лишаются права голоса и участия в комиссии.
У меня вопрос, если позволите, вот я доведу до конца его. Мы говорили с вами о правомерности и о правилах участия в референдуме, о правилах организации референдума. Вы говорили за то, что людей должны, то есть количество людей должно быть правильное, о законности всего этого. Сможем ли мы адекватно подсчитать на самом деле, сколько людей проголосовали, потому что у нас колоссальный опыт фальсификации данных о явке, о голосовании за-против. И сможет ли электронное урядование, если я не ошибаюсь, электронное управление на русский переводится, потому что достоверного перевода я не знаю, так электронное урядование, сможет ли оно решить этот вопрос? То есть как, допустим, происходит в Эстонии, как, допустим, происходит в Канаде, и насколько я знаю.
Электронное голосование, конечно, сможет. Но я считаю, что прямо сейчас мы не готовы технически. первое, и не готовы в плане доступа к интернету всех избирателей.
А есть ли тогда смысл в этом? То мы не будем до конца уверены в результатах.
Нет, почему? Не обязательно только электронное голосование нам обеспечит честный результат, ну вот честный подсчет. Что, какие у нас инструменты есть? Це незалежне спостереження. Какое спостереження по-русски?
Наблюдение.
Наблюдение. Наблюдение. То есть если мы даем возможность граждан, обществам, неправительственным субъектам,
журналистам,
международным организациям, которые занимаются выборами и референдумом, смотреть за тем, как работают комиссии.
Но это люди и интересы все равно.
Да,
это но,
Алексей,
фактор.
Ты просто не знаешь, какой ужасный нынешний закон про всеукраинский референдум. Это я знаю, я тебе расскажу, что если сейчас надумает кто-либо провести референдум по действующему закону, то ты как журналист практически парализован в своих действиях, потому что громадское радио должно будет подписать соглашение с теми инициаторами референдума или с теми, кто против, и только на основе этого соглашения кого-либо приглашать в эфир. А вот так, если мы пригласим эксперта просто без этого соглашения, поговорить о проблеме этого референдума, о вопросах поставленных, о порядке соблюдения законности во время референдума, то громадское радио могут лишить лицензии. Или там, если захочет 1+1 эксперта пригласить просто так, при этом не заключив договор, потому что бред. Вот представь, во время выборов тебе бы нужно было бы заключать договора со всеми участниками выборов, там, со всеми партиями. Иначе тебя бы забирали лицензию. Это, к слову, о том, какой сейчас законопроект. А речь идет о том, что в Конституционном суде со следующей недели уже начнутся слушания о том, чтобы наконец-то признать очевидное, что этот закон не соответствует Конституции Украины. И возвращаемся, кстати, в Конституционный суд. Там тоже есть вопросы к самим судьям. Юлия, вы боитесь, есть ли у вас опасения, что что-то может пойти не так, поскольку как минимум 6 судей имеют конфликт интересов, и ну, они меняли Конституцию на потребование Януковича. Уже они себя показали, как они уважают Конституцию, уважают закон. Есть ли тут какие-то риски в том, что именно эти судьи, которые однажды нарушили Конституцию, рассматривают закон и должны вынести решение?
К сожалению, у меня есть очень серьезные опасения. Даже не анализируя кадровый состав самих судей Конституционного суда. У меня есть такие опасения, исходя из анализа уже этого дела. То есть на самом деле, ну только про языки, вот еще дело не рассматривается больше полтора
закон
года.
Закон Колесниченко-Кивалова,
да.
Так.
И этот.
Закон о референдуме.
Загруженности, да. У суда нету такой, чтобы они не рассматривали. Почему он не выносится в зал, если по закону про Конституционный суд тут нарушены сроки? Потому что производство по делу открыто больше, чем год. Таких нету. Я знаю, что это решается все в ручном режиме председателем. Почему он не выносит дело, которое готово, в зал? Ну, очевидно, это какие-то необъективные причины. Дальше. Например, при подготовке к делу я открыла сайт Конституционного суда. Хотела посмотреть вот эту вот ухвалу про відкриття, про форму слухання. То есть там бывает устная и письменная. Да? Я знаю, что она там пятая. Есть четвертая ухвала и шестая на сайте. Пятой нету. Тоже у меня возникают вопросы. Только исходя из вот этих вот параметров, когда я анализирую, у меня честно возникают вопросы насчет того, объективно ли будет рассмотрено это дело в суде. Но дальше хочу все-таки сказать слушателям, что надеюсь, что мы сможем доказать невозможность существования такого закона на сегодня. Все ж таки сохраняется возможность подрыва государственности через этот вот закон про референдум, что может быть поставлен вопрос, который расколет общество на этом референдуме, там и про территориальную целостность, да, и какие-то там, я не знаю, появится изменение в Конституции по поводу статуса Крыма, Донбасса, что на мой взгляд, есть прямой угрозой. На самом деле Россия, когда не смогла сделать это, ну, пролоббировать через вот этот вот всеукраинский референдум, я хочу просто еще такое напомнить. Этот возник закон, а до этого где-то 2 года была такая кампания, может, вы вспомните, «Краиною крышь ты», это был Медведчука, вот этот фонд, и все там, ты все решаешь на референдуме, там все-все там решается. Это была четко проработанная такая информационная кампания и кампания в парламенте, которая дала нам плод этот закон.
Позвольте последний вопрос, чтобы подытожить все это. Что вы намерены тогда делать? То есть мы не доверяем некоторым судьям, мы знаем, что закон плохой и нужно его менять, но судьям мы не доверяем. Что вы намерены
с этим делать? Намерены делать? Придать огласке это слушание в Конституционном суде. Обратить внимание граждан, что важно сейчас добиться отменения этого закона в суде. Если все-таки это не произойдет, это привлечет внимание народных депутатов. Мы надеемся, что тоже в комитете наконец-то рассмотрят этот законопроект, новую редакцию закона. И тогда парламент принят, и автоматически вот этот старый закон, он будет ликвидирован.
Спасибо вам большое. Напомню, в гостях у Громадского радио в программе «Киев-Донбасс» Юлия Кириченко, и мы говорили про Конституционный суд Украины и по поводу референдума. То не подумайте, только не путайте с референдумом, который был 2 года назад.
Мы говорили назад о законе, о всеукраинском референдуме, который вот действует сейчас, был принят во времена Януковича, и эксперты, и народные депутаты, и международные наши партнеры считают, что он не соответствует основному закону Украины, Конституции Украины.
Ну а мы переходим в нашу следующую традиционную рубрику, которая называется «Музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
А в этой рубрике, в этом часу нашей программы я хочу познакомить вас с группой из Дружковки. Группа называется «Без оркестра» и песня «Говори со мной». Можно трактовать как «Говори со мной без оркестра». Слушаем, друзья.
О чем угодно, но не забудь, что это сон, а значит, можно быть нам просто собой. Supergirl and Superboy. Все из ниоткуда в никуда, а это знак. Что нас ждут большие города, и хвост удачи надо сразу ловить, быстро съесть и запить, и будь что будет, коль уже все предрешено, пойдем пить пиво. Или шампанское вино, чтоб все красиво, нам ли сейчас горевать, когда ждет нас кровать. о чем угодно ты. Говори со мной о чем угодно ты. Говори со мной.
На Донеччині громадське радіо можна услышати на таких частотах: Волновахи 66,5 МГц і 103,8 МГц, в Краматорське 90,9, в Красноармейське 99,6.
Возвращаемся в студию Громадского радио, программа «Киев-Донбасс». Продолжаем ее. У микрофона Алексей Бурлаков и Наталья Соколенко. За звукорежиссерским пультом Вячеслав Киришун. И готовы уже познакомить вас со следующим гостем нашей программы и со следующей темой нашей программы. В студии Андрей Бузаров, политолог, международник. Добрый день.
Добрый день.
Вот о чем хотелось вас спросить. Предстоит Украине, точнее, украинскому президенту встретиться с Анджелой Меркель и с Франсуа Олландом. Трехсторонняя встреча, трехсторонние переговоры, еще один формат. Что он нам будет нести и что нового он может принести, как вы думаете?
Ну, поездку президента Украины необходимо рассматривать в общем контексте. То есть не только визит к Меркель и к Оланду, а также с руководителями европейских институций, с Юнкером, с Туском, и уже эта встреча сегодня состоялась. Весь спектр вопросов, которые там будут обсуждать и обсуждаются сейчас, безусловно, нельзя точно спрогнозировать. Но я думаю, три момента, они ключевые. Первое — это демонстрация Европе позитива по поводу принятия всех необходимых законодательных поправок, касающихся либерализации безвизового режима. Второй момент — это консультации с европейскими партнерами по поводу текущего политического кризиса в Украине, то есть как решить нынешнюю ситуацию в проевропейском большинстве в парламенте. И третий момент, безусловно, наверное, ключевой аспект — это дальнейшая судьба Минских соглашений, конституционной реформы, вопросов по децентрализации. Будет на днях решение Конституционного суда, как у вас здесь уже сказали, касающееся некоторых моментов интересное. То есть это все очень интересный момент.
Наталья?
Я прошу, Алексей, продолжи эфир, потому что...
Ага. А у меня вопрос к Андрею Бузарову. Дальше, простите, что прервал, сенсации какие-то нас, как вы думаете, ждут после этой встречи? Или...
Вот я не знаю, как рассматривать возможную информацию о том, что в конце концов Украина получит, наверное, безвизовый режим. Вот это сенсация?
Или... Сегодня?
Ну, если, допустим, сегодня уже предварительное решение Юнкер озвучил о том, что в апреле будет решение Европейской комиссии о рекомендации парламенту выдачи безвизового режима. Это буквально вот сегодняшнее заявление Юнкера. То есть это сенсация или это закономерность? Вот это интересный момент. Я думаю, что в конце концов, в конце этого года или в начале следующего Украина получит безвизовый режим на тех условиях, которые были оговорены планом по либерализации. А других вопросов по Донбассу, по Минску, и если мы уже говорим детально об встрече с Оландом и Меркель, которые являются представителями, участниками нормандского формата. Я думаю, что на сегодняшний день никаких сенсаций ждать не стоит.
На прошлой, если я не ошибаюсь, встрече вот впервые наши западные партнеры не затрагивали вопрос изменения в Конституции. То есть они говорили о проведении, о необходимости проведения выборов в отдельных районах Донбасса, Луганской и Донецкой области. И мне кажется, что это было своего рода сенсацией, что требования по изменению украинской конституции, по требованию международному, так сказать, хотя это сугубо внутренний вопрос, было снято, и это и есть сенсация. Что вам известно, будет ли еще все-таки ставиться вопрос о конституции, или этот вопрос, или сейчас эта тема закрыта?
Я думаю, вопрос будет ставиться о конституции. Более того, я уверен, что есть какие-то, и Украину ожидают интересные законодательные поправки Конституции Украины, я думаю, в течение ближайших нескольких лет. Не исключено, что будет через год, через два полностью меняться политическая система в Украине. То есть на парламентскую республику я этого никогда не исключал. Очевидно, есть какой-то консенсус между Россией, США и Европейским Союзом по будущей политической системе. Конституция, изменения в Конституцию, которые так уверенно шли последний год по децентрализации, по особому так называемому статусу, резко были заторможены после встречи Суркова и Нуланд в Калининградской области и приезда Грызлова в Киев. То есть резко была выдумана вот эта формула, как адвокат, как юрист, я сейчас не буду объяснять. Фактически искусственное отложение, отсрочка изменения Конституции о том, что вот якобы текущая сессия, не текущая сессия, что подразумевает. В Конституции четко написано, что текущая, следующая сессия. Ее нельзя по-другому трактовать. Но выжато было как лимон, как апельсин, вот эта вот формула о том, что может быть это любая другая сессия, понимаете? Скорее всего, Конституционный суд так и примет решение. То есть это искусственная абсолютная ситуация. Это консенсус политический, это результат политического консенсуса между какими-то очень серьезными игроками, внешними прежде всего.
А когда Украина станет серьезным игроком, что для этого нужно сделать? Либо же это моя как будто непрофессиональная оценка международной ситуации, что Украина не может, по крайней мере, в обозримом будущем, идти не в фарватере решений, принятых Нуланд и Сурковым в Калининграде, так? А в фарватере, а предлагать свой фарватер решения и четко идти по нему и принуждать к нашему, как к миру, по украинскому сценарию.
Вы жестокая.
Патриотическое, очень патриотическое заявление.
Но я сделала оговорку, что, возможно, это мой непрофессиональный взгляд на международную ситуацию.
Взгляд правильный во многом, в той части, что на сегодняшний день Украина не самостоятельна в своих решениях. И, честно говоря, последние лет 25, после того, как Союз распался, Украина не была самостоятельна во многих своих векторах. Либо это влияние было Москвы, либо Брюсселя, либо Вашингтона. Но Украина может стать самостоятельным региональным игроком. Это в этом очень важно.
Объясните нашим слушателям вот этот термин «региональный игрок».
Это хорошие отношения экономические, политические с странами Вышеградской четверки, то есть Европейского Союза, Чехией, Словакии, Венгрии, Польшей, с Турцией, а турецкий фактор, он сейчас очень важен для Украины, ввиду понимания каких причин. И в любом случае не стоит списывать страны Кавказа, Закавказье, будет точнее, это Грузия, Молдова, все-таки Восточная Европа остается фактором. То есть Украина здесь имеет все шансы проводить самостоятельную многому политику. А геополитически, то, что Украина не может влиять на ведущие державы, это нормально, поскольку другие страны, более серьезные страны, как и Германия даже, Франция, они многие вопросы согласовывают с США. Страны Азии согласовывают многие вопросы с Китаем, там, с Японией. Это нормальная тенденция. Не стоит это сильно воспринимать как неприятную вещь какую-то.
Еще год назад в интервью с Андреем Куликовым, еще на Мариупольском телевидении, мы говорили, проводили параллели между аншлюзом Австрии и вот захватом, если можно сказать, Крыма. Сегодня мы от Ирины Ромалийской услышали мнение одного из чеченцев о том, что судьба украинского народа с чеченским народом тоже схожа. Вы в своей статье сравнивали эту ситуацию с ситуацией на Кипре. Да. Да. Дайте краткую вводную, пожалуйста, для наших радиослушателей, и потом я смогу задать вопрос. То есть в чем сходство вы увидели?
С кипрской ситуацией. Да, с Кипром очень похожи последствия того, что произошло там. Причины конфликта на Кипре абсолютно другие.
И развитие немножко.
Там религиозный фактор, этнический фактор. Слава богу, в Украине этого фактора нет. А последствия были одинаковые. То есть было внешнее влияние в Турции конкретно на Кипр. Оккупировала Турция, нарушая все нормы, 37% территории.
Острова Кипр.
Да, острова Кипр. И при этом они создали там республику, Кипрскую Турецкую Республику.
Турецкая Республика Северного Кипра.
Которую никто не признавал. И сам Турция не признавала. Это в 1974 году, хочу напомнить, было. А в 1975, прошу прощения. А в 1983 Турция признала как субъекта. Но никто другой не признал. То есть это все искусственно создано. До сих пор очень одинаковая ситуация с ДНР, ЛНР.
Там были боевые действия, если сравнивать с Крымом, а в Крыму не было боевых действий. Но открытое вторжение военное было.
А в Донбассе наоборот. Открытого не признала Россия, но фактически под контролем эта территория находится сейчас. И постановление Верховной Рады, территория признана как оккупированная. Тут прямое сходство с ситуацией в Кипре. И тогда же было огромное международное давление на Турцию, влияние. Все рассказывали, что это незаконно. Резолюции ООН принимались, но Турция заняла принципиальную
позицию. Это еще если учесть, что тогда Кипр входил в состав ООН, а Турция, по-моему, только пыталась туда войти. И именно это является ключевым фактором, почему Турцию не принимают в Евросоюз. Но
еще важный момент по Кипру, прошу прощения, скажу. Кипр интегрировался в ЕС. С оккупированной территории 37%.
Ага, давайте, да. Вот я думаю, что это нужно зафиксировать еще раз для наших слушателей, что временная оккупация Крыма и Донбасса
не препятствует
получению безвизового режима, ну, интеграции да. ЕС, а НАТО.
Кипр не стал членом НАТО,
а и у
Кипра
нету
тенденции стать членом НАТО. Турция была членом НАТО с 52 года. А у Кипра не было тенденции. У него даже цель не стоит членом НАТО. Кипр знает, что это опасно сильно. Но на Кипре есть военные базы Великобритании.
Да.
Россия хотела разместить там военную базу. Даже был сбор подписей. То есть Кипр понимает, что это не надо. И они дистанцировались в этой части. А по европейской интеграции это выгодно было Киприоту.
Я вел вот в каком вопросу. Находясь там, я очень долго пытался провести параллели между ситуацией той и ситуацией в Украине. И пытался понять, у них конфликт заморожен на 40 лет уже. Пытался понять, как дальше будет развиваться ситуация в Украине. Вывели ли вы какие-то параллели о том, что будет дальше, какие следующие шаги? Ведь ситуация на самом деле в общих чертах похожа.
В общих чертах вы правильно сказали. Я знаю, что вы были там длительный период, то есть вы ситуацию изучили изнутри. Я общаюсь с людьми, которые живут и на турецкой части, и на греческой части. Они все хотят примирения по многим аспектам, ну, большинство, скажем так, хотят примирения, но в быстрое примирение не произошло тогда, в 70-х годах на Кипре, и оно не произойдет здесь же, в Украине, поскольку меняется геополитическая, региональная ситуация. Конфликты такого масштаба, который произошел в Донбассе, нельзя решить быстро никак. Ни военным даже путем, ни дипломатическим. Военным он на Кипре не решился, потому что греки хотели отвоевать турецкую часть, а Турция 40 тысяч солдат ввели туда. Турки хотели еще дальше пойти, но Греция помогла ситуации. Точно так же, кажется, в Донбассе. То есть украинская армия сейчас довольно большое количество людей держит на Донбассе, а россияне, ну, не готовы туда больше еще людей вехать, потому что это будет просто уже масштабное кровопролитие. Поэтому всем выгодно было сейчас заморозить конфликт, как и тогда, и перевести его в политико-дипломатическую плоскость. Президент Кипра Анастасиадис общается с руководителем Турции, они едят друг к другу в гости, там ездят, едят еду,
дружат,
там публично, но диалога никакого не может быть прямого, так как Турция не дала добро на прямой диалог. То есть это не готовы к этому. Точно такая же ситуация и фактически на сегодняшний день в Украине. То есть люди ездят, переселенцы перемещаются, туда-сюда приезжают, но России пока не выгодно этот вопрос замораживать. Я прошу прощения, решать.
Да. Два основных момента есть. Первый в том, что люди, которые находятся на греческой, как бы на законной, если можно сказать, части Кипра, они не хотят ехать на северную часть. У нас ситуация по-другому. Они перемещаются и возвращаются иногда в свои дома, возвращаются на неподконтрольную территорию и ездят туда-сюда. И ситуация в том, что военный конфликт у нас будет длиться намного дольше, я так понимаю, чем там. То есть у нас вот этой язвой...
Я бы исключал того, что конфликт могут в ближайший год решить.
Военный.
Я имею в виду, у нас на Донбассе дипломатическим путем. Военным он не решаем вообще.
Но он продолжается.
Хорошо, как решить дипломатическим путем? Как решить дипломатическим путем, тем более так быстро, в течение года?
В течение нескольких лет, я бы сказал, через то, что мы вначале говорили, через конституционную реформу. Но на это нужно согласие России, то есть Россия должна поменять там многих людей. В ДНР, понимаете, должны быть проведены по украинскому законодательству выборы, и будет, может быть, нечто похожее, как гагаузский сценарий. О нем сейчас никто практически из экспертов не вспоминает. Но когда конфликт был в Приднестровье вооруженный, мог параллельно возникнуть конфликт и в Гагаузии. Но в Гагаузии не было конфликта.
Это часть Молдовы, так?
Да. И Гагаузия в 90-м году объявила создание Гагаузской республики. 4 года никто их не признавал. 4 года они там все проводили выборы, избирали президента, паспорта выдавали, как бы просто так. Даже Россия их не признала. Потом в 93-м году начались переговоры Кишинева и Гагаузии, причем при прежних лидерах, те, которые хотели воевать. И год переговоров привел к тому, что в декабре 93-го года был принят закон Кишиневым об особом статусе Гагаузии. И в 94-м их на особых правах вернули. Там ходит молдавская валюта, там ходит молдавский язык, естественно, используется, официальные оборонные все организации работают, но то у них широкое полномочие, понятно. Они забирают своего там руководителя, губернатора Башбакана, как они его называют. И они будут пророссийскую позицию исповедуют открыто. Но там не было крови, и эта часть, территориальная часть осталась Молдовой. Это очень важный момент.
Кстати, мы сегодня задавали уже этот вопрос. Хотелось бы узнать и ваше мнение на него, ваш ответ на него. По поводу назначения Рената, слухи по поводу назначения Рената Ахметова на вот эти вот территории, которые по минским договоренностям, на которых можно проводить выборы, но сейчас они нам не подконтрольны. То есть как вы рассматриваете?
Я думаю, абсолютно это утка информационная, она была запущена для того, чтобы проверить общественное мнение. Это мое мнение. И люди проверили, те, кто запускал эту утку, что общественное мнение негативно смотрит Это и в Украине, и там в сторонники ДНР же тоже есть люди, которые не воспринимают идею там, реинтеграции в Украину. То есть эта идея абсолютно не нашла никакой поддержки, скажем так, среди большинства людей, которые находятся и на территории Донецка, Луганска, и на территории Украины. Поэтому эта идея, она не имеет шансов на реализацию в ближайшее время. Это можно было сделать тогда еще, в марте 2014 года. Помните, когда предлагали Ахметову стать, Тарута, говорю, Тарута стал. Смысл сейчас это все делать, это смешно. Но я не исключаю, что какой-то человек может появиться в течение года-двух из бывшей власти, скорее всего. Бывшей власти регионалов, которого знают и в Донецке, и здесь. Который не имеет негативной какой-то репутации, крайне негативной, которая не связана с кровью Евромайдана, и которая не связана, допустим, там, с кровью в Донецке. То есть фигура какого-то экономического такого значения, человек, который знает экономику, которого Россия может туда поставить, и которому готовы в Киеве прислушаться и слушать. Я не исключаю этот вариант. Но это не в ближайшее время, поскольку это маловероятно.
Ну, вот сложно привыкнуть к этой формулировке. Россия кого-то поставит, так?
Да.
Поставит, и ну, что дальше? Если вот озвученный вами сценарий конституционной реформы будет проведен, насколько это свяжет руки Украине в дальнейшей европейской интеграции и евроатлантической, я имею в виду и Европейский Союз, и НАТО.
Я думаю, что если этот сценарий будет проведен, как мы не знаем, мы только теоретически размышляем, если представим чисто гипотетически, что часть Донбасса вернутся в состав Украины каким-то образом, да, то это, я думаю, не будет препятствовать отношениям экономическим с Европейским Союзом, но, естественно, будут сложности с европейской интеграцией. Но Украина и так имеет на сегодняшний день очень серьезные сложности с европейской интеграцией. Не по своей вине, кстати, а потому что нет четкой ясности и сигнала в самом Европейском Союзе по поводу членства Украины в ЕС. И это касается и НАТО. То есть нам дали соглашение об ассоциации, которое рассчитано на 10 лет, поэтапное вступление торговли, либерализация. Что будет через 10 лет на континенте, я не знаю. Не знаю даже будет, что через год. Поэтому вопрос европейской интеграции, это вопрос очень интересный. Но нужно забывать, и нужно один момент ключевой помнить. Всем гражданам Украины и людям, которые с Донбасса выходцы, Донецк, Луганск, по всем правилам международным, это часть Украины. И нельзя в Европу интегрироваться, отдавая часть территории своей. Это ошибка фундаментальная многих ученых и исследователей украинских, которые думают, что за счет отдачи территории можно и быстрее куда-то интегрироваться. Такими темпами можно территорию Украины просто может ничего не остаться.
Одним Киевом интегрироваться.
Ну, это минимум. Ну, наверное, минимум. Может быть, может больше территории. Такую цену нельзя платить. Такую цену нельзя платить. И интеграция должна проходить по всем правилам. По всем правилам.
Знаете, у нас в студии был журналист, который из Донецка и часто бывает в Донецке. И в завершении разговора я спросила, а как люди, которые живут в так называемой ДНР, видят свое будущее? Как они планируют будущее свое, своих детей? И ответ был такой, что не планируют вообще, живут только сегодняшним днем. Но вот что бы вы могли бы сказать из вот концепции вами озвученной, что Донбасс это четко по всем международным законами, правилам, это Украина. Что можно планировать людям, живущим сейчас в Донецке и в Луганске?
Сейчас они думают только о том, что боевые действия успокоились.
Ну да, это они об этом думают. Но я вас спрашиваю как эксперта, что можно было бы планировать? Или, может быть, вы посоветуете планировать как-то свою жизнь?
Сейчас они невозможно там ничего планировать, поскольку будущее туманно. Они не являются частью России, как Крым, допустим, да, как он пришел в Россию. И они не являются частью уже фактически Украины. Юридически часть Украины, но они контролируются украинской властью. Поэтому это ситуация, как в Абхазии, в Южной Осетии, Приднестровье. Люди зависли геополитически, регионально, будут ждать дальнейшей судьбы. Но есть один момент, очень важный, я хочу бы напомнить. Один философ украинский, очень известный, сейчас не хочу фамилию называть, он 5 лет назад, еще 6 лет назад, призывал того, чтобы отдать Крым России и Донбасс, что это инородное тело в составе Украина.
Да, это писатель.
Я не буду
не будем,
фамилии,
да, называть.
Да, его все знают.
Так.
И он открыто говорил, ну, типа, надо убрать, и все будет нормально и по европейской части. Смотрите, 2 года нету Крыма в составе Украины, и нету части Донбасса. Но ситуация не улучшилась. Парламент так и не может найти консенсус по многим вопросам. Они пытаются все равно обманывать Европейский Союз в части декларирования и так далее. То есть, очевидно, дело было не в Крыме и не в Донбассе. А есть какие-то другие, более глубокие причины. Поэтому этим же философам стоит более глубоко покопать проблемы европейской интеграции Украины, вообще менталитет и многих вопросов.
Я надеюсь, эти философы и писатели нас сейчас слышат. Если они не слышат, не услышали, какой посыл им адресован,
то они смогут прочитать на сайте.
И послушать на сайте
грамматика.org. Я думаю, что мы можем даже послать наш разговор этому философу, ну, линк на сайт grammatikaradio.org.
И я напомню, что в гостях у Грамматикова радио в программе «Киев-Донбасс» был Андрей Бузаров, политолог-международник. Мы разбирались все-таки в вопросах, что дальше, что делать, как говорится. А у микрофона сегодня для вас работали Наталья Соколенко и Алексей Бурлаков. Вы слушаете «Киев-Донбасс». За звукорежиссерским пультом Вячеслав Киришун и редактор нашей программы Михаил Кукин. Услышимся с вами уже в 17.00, но с другими ведущими, с другими не менее важными темами и гостями.